Считается, что 350 миллионов человек в разных странах мира говорят на русском языке или владеют русским языком. Русский – один из официальных языков Организации Объединенных Наций, наравне с английским, французским, испанским, китайским и арабским. Русский остается одним из основных языков международного общения для граждан многих стран, особенно на пространстве бывшего Советского Союза. Конечно, люди владеют русским языком по-разному. От тех, кто владеет одинаково свободно и пользуется двумя языками одновременно и повседневно, рассказывает Владимир Ведрашко.
В европейских странах изучение иностранных языков, одного или двух, введено в школьные программы в качестве обязательного предмета. Граждане европейских стран, как правило, владеют, кроме своего языка, каким-то набором слов из другого языка. Однако люди некоторых профессий вообще не мыслят своей жизни, своей работы без одинаково свободного владения двумя языками. Таких людей называют билингвами. Писатель Михаил Йоссель, профессор Английского университета Конкордия, преподаватель писательского мастерства, живет в Монреале. Я связался с ним по телефону и попросил сначала рассказать о том, как он стал двуязычным.
Я уехал из Советского Союза, тогда был Советский Союз, в 86 году. Приехал в Бостон. Намерение было таково мое. Я был участник самиздатского движения в Ленинграде в начале 80-х годов. И предположение мое было таково, и такова же была степень нашей неосведомленности о предмете, что я предполагал, что по приезде в Соединенные Штаты я буду зарабатывать на жизнь писанием на русском языке. Минут 20 хватило, чтобы разубедить меня в этом предположении, а запасного варианта у меня особенно не было. Английский язык я знал относительно неплохо, но не на разговорном уровне. По телевизору я, скажем, не понимал. Людей, которые говорили со мной быстро, не понимал. И что мне делать, я тоже не понимал. Я решил попробовать писать по-английски. В общем, это было какое-то механическое упражнение. Это было упражнение сродни заполнению кроссворда отчасти, потому что самому было интересно, можешь ли написать предложение адекватное самому себе. Потом еще одно и еще одно. И так постепенно составляется параграф, а из параграфов рассказ. И поскольку я тогда был, в общем, в состоянии растерянности и безденежья, и уныния, и ностальгии, то писать на русском, когда, как только я переходил на русский, я моментально начинал раскатываться в длинных, унылых предложениях, полных жалости к самому себе. И мне хотелось, в общем, отстраниться от обстоятельств собственной жизни, писать о ней, но не иметь возможности растекаться в слезах по этому поводу. И английский язык, язык, который ты не знаешь, для этой степени подходил, он, в общем, выступал в качестве прозрачной стены, но стены, тем не менее, между мной и прошлым моей жизнью.
Михаил Йоссель затем учился в писательской аспирантуре, причем, как позволяла американская система образования, получал стипендии. Стал активно писать по-английски, становился все более популярным, продолжил образование в Калифорнии, после чего уже стал признанным и лауреатом престижной премии имени Гуггенхайма. Совсем другая история у преподавателя Российского университета дружбы народов, доцента кафедры иностранных языков, доктора филологических наук Улданай Бахтикереевой.
Мне было судьбой уготовано родиться в Советском Союзе, причем в Российской Федерации. В семье практически единственной во всем целинном совхозе имени Магнитостроя. Там, я не знаю, 2-3 семьи казахов и татар, которых я, по крайней мере, знала. Остальные все были русские, украинцы, немцы. Поэтому, собственно, языком межнационального вообще не был. Русский язык, да, собственно, и государствообразующим, да и выбора-то у нас особого не было. Казахский язык, родной язык, материнский язык я уже стала узнавать чуть позже.
Скажите, пожалуйста, о ком вот говорят, что он двуязычен, а о ком говорят, что он свободно владеет иностранным языком? В чем, собственно, разница?
В первую очередь, я думаю, что двуязычием следует признать одинаково свободное владение двумя языками. А познание иностранного языка, если человек хорошо знает язык и может общаться с другим, вот с носителем изучения, изучаемого им языка, то я думаю, что это тоже двуязычная личность. Другое дело, насколько часто он это употребляет, но это уже другой вопрос.
Михаил, какое свое произведение или какую работу вы считаете наиболее удачной, наибольшим образом отразившей ваши знания, ваше умение обращаться с английским языком?
Вот как раз сборник рассказов «Every Hunter Wants to Know» и, пожалуй, рассказ, который так и называется «Every Hunter Wants to Know». Сейчас я заканчиваю книжку из трех новелл, и кажется, что когда находишься в процессе писания чего-то, то это и есть то наивысшее достижение. Но на самом деле вот эти вот некоторые рассказы, которые писались очень быстро и в обстановке, в общем, какого-то неожиданного подъема.
Я переведу название вашего рассказа, Михаил. «Каждый охотник хочет знать». Вообще не только охотники хотят знать. В одном из текстов Улданай Бахтикереевой, посвященном Алжасу Сулейменову, я нашел ссылку на слова Махатмы Ганди о том, что «Вселенная начинается у порога нашего дома», но плохо, когда она там же и заканчивается. Вот чтобы Вселенная не заканчивалась у нашего порога, и чтобы мы узнали об устройстве остального мира, и существуют возможности изучения других языков. Мой вопрос госпоже Бахтикиреевой. Что, на ваш взгляд, нужно для владения еще одним языком, кроме своего родного?
Это зависит все-таки, я думаю, от мотивационных предпочтений. Если человеку это жизненно необходимо, то я думаю, что он овладеет им. Другое дело, насколько ему это нужно. А понимать и овладеть другим языком, другой языковой культурой, возможно, я думаю, если человек может постигнуть хорошо систему своего родного языка. Конечно, любое произношение, если человек начал это не с самых ранних лет изучать, и это было не таким вот, как у меня, допустим, естественным погружением, да, и необходимым погружением в русскую языковую культуру, то я думаю, что в этом плане, конечно, будут трудности произношения каких-то определенных звуков, но это совсем не мешает носителю культуры воспринимать язык и понимать, о чем говорит тот, кто овладел его языковой культурой.
Михаил, на каком языке вы говорите преимущественно?
Жена у меня англоязычная, хотя говорит хорошо и по-русски. Она родилась в Ленинграде, но уехала, когда ей было 4 года. И поэтому она, в общем, чувствует себя более уверенно, говоря по-английски. У нас девочка 9-летняя, с которой я стараюсь говорить по-русски. Она мне отвечает по-английски, по большей части, потому что она знает, что можно. Когда она общается с моей матерью, например, которая не говорит хорошо по-английски, то с ней она вынуждена говорить по-русски, но по-русски с некоторым акцентом. Но мы ее сейчас вот отдали в русскую школу здесь, в Монреале.
То есть получается, что ваша дочь будет билингвом от рождения, в отличие от вас, который стал билингвом в процессе работы, ну то есть потому что обстоятельства жизни так вас вынудили, да?
Да, совершенно верно. А пишу я в основном все-таки по-английски, но когда возникает возможность и какой-то повод есть, то с большим удовольствием пишу и по-русски тоже. Я руковожу такой большой писательской программой ежегодной, которая происходит в Питере. Приезжает туда около 100 человек, студентов, в основном писателей-аспирантов со всей Америки и Канады, а кроме этого ведущие американские и канадские писатели. Там я общаюсь полдня по-русски, полдня по-английски.
Улданай, скажите, пожалуйста, скольким людям в Советском Союзе было жизненно необходимо двуязычие? Вот по вашим оценкам.
Если мы говорим о русском языке как государствообразующем языке, то я думаю, что практически все население должно было в той или иной мере знать этот язык. Я помню даже, что мои дедушки и бабушки знали его в той или иной мере. Но общаться со своими соседями, они общались и друг друга понимали.
Какова ситуация сейчас в этом смысле?
На границе российской огромной империи возникли новые независимые государства, которые, естественно, будут говорить в первую очередь о своем родном языке, который в течение 70 лет, в общем-то, был в неком забытии, причем это не только зависело как бы от воли того государства и от воли государства, образующей языковой культуры, а едва ли не в первую очередь от самих национальных культур, которые к своему языку относились не в должной мере, в какой требовал родной язык. Но я думаю, что это тоже определенный этап, когда национальную культуру, сопряженную с русской, овладели иной языковой культурой, иным лингвистическим капиталом, смогли быть понятыми на русском языке и через русский язык были переведены на Запад. Я не думаю, что Запад с таким прямо рвением переводил бы там с казахского, с каракалпакского или на адыгейского языка и так далее.
Михаил, в одном из ваших стихотворений, написанных более 20 лет назад, меня остановили ваши слова, цитирую. «Часть правды в том, что голова перезамусорена словами». Вот как сейчас с этим словесным мусором в голове? Насколько трудно двуязычному человеку справляться с этим мусором?
Ну, это вообще вопрос действительно сложный, потому что, вот, скажем, Бекет Самуэл, который перешел на французский язык в возрасте 46 лет, будучи ирландцем, его спросили, почему, и он ответил, я знаю слишком много слов на английском. То есть, поскольку, в принципе, в основе творчества любого, ну, связанного с словами, литературы, лежит выбор, то есть, выбирая это слово, ты отвергаешь то, выбирая этот сюжет, ты отрицаешь тот. то, конечно, переход на английский язык – это, в общем, каким-то образом и смена стиля. Тем более, что языки, в общем, идеологически принципиально разные. Русский язык гораздо более дружественен к использователю. Английский язык гораздо более конкретен. Не позволяет тебе тех вольностей с ним, которые, скажем, русский может с нефиксированным порядком слов предложений, с бесконечными деепричастными оборотами, русский может. А английский тебе этого сделать не позволит. Ну вот, например, скажем, Набоков, знаменитое высказывание о том, что он потерял свой вольный, свободный, кажется, untrammeled, он говорил, русский язык, и говорил, что это его частная трагедия, которая не должна касаться читателя. Но, тем не менее, мне кажется, что в какой-то степени он и приобрел многое от перехода на английский язык, потому что английский язык держал в узде как бы его тенденции к излишней орнаментации, к переписыванию, к излишне свободному обращению со словом, поскольку этот человек был невероятной одаренности лингвистической. Английский язык такого рода тенденции к переписыванию, как бы, в кавычках, держал в некоторой узде Набокова. Так что, не знаю, как ответить на этот ваш вопрос. Человек от излишних слов, от излишних воспоминаний избавляется ходом самой жизни, вообще говоря. Словарь меняется, меняется образ мышления, меняется воспоминания.
Михаил Йоссель, писатель, профессор Английского университета Конкордия, преподаватель писательского мастерства, живущий ныне в Монреале. И Улданай Бахтикиреева, преподаватель Российского университета дружбы народов, доцент кафедры иностранных языков, доктор филологических наук. Мы говорили о культуре и практике двуязычия.
Это был Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго, счастливо!
Грани времени.